Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – обзор Ветхого Завета. И сегодня мы поговорим о книге Паралипоменон, 1 и 2. Книга Паралипоменон имеет такой же простой, несложный план. Это книга об отношении Бога к Давиду. Первая – это родословная Давида с 1 по 9 главу, и затем с 10 по 29 – это царствование Давида. Ключевыми отрывками книги являются следующие. Во-первых, 17 глава с 11 по 14 стих, где сказано, что царство Давида будет вечно. И 29-11 стих. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. Книга Паралипоменон. Что значит вообще само название Паралипоменон? Очевидно, что слово не русского происхождения. Еврейское название этой книги – слова, содержащие дни. Это историческая запись о днях царей по линии Давида. Септуагинта озаглавила первую и вторую книгу Паралипоменон, а само слово переводится как «пропуски», указывая, очевидно, на тот факт, что многие события, записанные в книге Паралипоменон, не включены в книгу царств. Кто был автором книги Паралипоменон? Вполне возможно, что традиция Талмуда справедливо указывает на Ездру как на автора. Хотя трудно утверждать с уверенностью, но обстоятельства, дата, цели, авторский подход делают Ездру наиболее очевидным кандидатом. Следующий вопрос, который мы можем задать. Когда была написана книга Паралипоменон? Дата книги определенно относится ко времени после декрета Кира о восстановлении храма, так как этот декрет записан в книге Паралипоменон, 2 Паралипоменон, 36-23. Этот декрет был издан в 538 году до Рождества Христова. Далее, родословие тех, кто вернулся, включая 4 поколения после Зарававеля. Это указывает приблизительно на дату около 450 года до Рождества Христова. Цель, которую преследовала книга Паралипоменон. Паралипоменон состоит в том, чтобы показать божественную перспективу в истории от Адама до указа Кира о восстановлении. Автор хотел ободрить подавленных репатриантов тем фактом, что Бог является владыкой, который избрал Давида и Иуду, и что его обетование, данное его народу в прошлом, будет исполнено. Упор делается на том, что то замечательное прошлое, которое было в истории Израиля, не лишает их, не остается только в прошлом, не лишает их будущего. Таким образом, служит утешением для народа израильского. В чем разница между Паралипоменон и четырьмя книгами царств? Различие между книгами первой и второй Паралипоменон делается упор исключительно на южном царстве Иуде. Северный Израиль упоминается лишь тогда, когда речь заходит об отношении с Иудой. И тогда повествуется, только тогда повествуется об этом царстве. Летописец никогда не упоминает о Израиле как о царстве, заслуживающем самостоятельного внимания. Многие дела, которые отражены в книге царств, и которые показаны в негативном, отрицательном свете, как то смерть, допустим, сыновей Давида, насильственная смерть Авессалома и Иевусфея, грех Давида с Версавией, изнасилование Фамарии, смерть Амнона, восстание Соломона, бегство Давида из Иерусалима и восстание Семея не упоминаются. Первая и вторая книга царств, первая и вторая книга Паралипоменон напоминает народу о его духовном наследии и идентичности во время тяжелого периода, в который они жили. Автор делает особенное ударение на Давиде, священстве и храме, как источника большого обетования и благословения для Иуды после изгнания. Первая и вторая книга Паралипоменон включает материал, который не встречается в книге царств. Многие из добавленных деталей непосредственно связаны с храмом или линией Давида, как то родословные, 1-3 детали, глава 13, касающиеся возвращения ковчега в Иерусалим, приготовления Давида и построения храма, обетование Асой, обновление Асой, заветного обряда, очищение Иезекии храма и восстановление праздника Пасхи, указ Кира, позволяющий евреям вернуться в Израиль. Главное свойство, которое отличает книгу царств от книги Паралипоменон, книги царств дают политическую историю Иуды, а книга Паралипоменон – религиозную историю династии и только не из Северного царства, а только Иуды. Итак, книга Паралипоменон. А какое значение играли родословные? Для нас они могут казаться долгими, сложными, непонятными и, может быть, даже неважными. Но не для евреев. Для евреев родословная являлась важной, потому что указывала их непосредственную принадлежность либо к одному из колен, либо к царскому роду, либо к священническому роду. Цель родословных состоит в том, чтобы подчеркнуть непрерывность пребывания остатка народа в завете Давида. Хотя общество в период восстановления не имело царя, у них сохранилась мессианская линия. Хотя их храм был бедным по сравнению с храмом Соломона, у них все же было законное священство. 17 глава. Она заслуживает особого внимания, потому что повествует о завете Бога с Давидом. Эта глава, возможно, самая важная в этой книге, потому что в ней записаны заветные обетования, данные Богом Давиду о том, что Бог навеки дал престол наследнику Давида. Божественное послание Давиду через Нафана записано почти теми же словами, как это записано в книге, второй книге Царств, 7 глава. 29 глава – это подготовка к строительству храма. Здесь мы читаем о той жертвенности, которую народ и сам царь Давид проявил, благословляя, выделяя средства на строительство храма. Но в ответ на усердное пожертвование Давид прославляет Господа. Обратите внимание, что он не прославляет людей, которые пожертвовали, как мы обычно поступаем. Но вместо этого он воздает хвалу Богу. В своей молитве Давид прославляет Бога и его удивительные свойства, такие как величие, могущество, слава, великолепие и владычество. Этот прекрасный стих, стих 11, удивительный, потому что говорит так много о свойствах Бога, и это делается всего лишь немногими словами. Мы двигаемся дальше, и вашему вниманию хотел бы представить вторую книгу Паралипоменона. Она повествует нам об отношении Бога к царям и состоит из несложного плана, где мы вначале читаем о царствовании Соломона, первая глава с 9, первая глава по 9 главу. И вторая часть царствования царей Иудеи с 10 главы по 29 стих. ключевыми отрывками для книги второй книги Паралипоменон будут следующие. 7.14. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщет лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грех их и исцелю землю их». И следующий отрывок 16.9. «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Вторая книга Паралипоменон. Первосвященник Хилкия обнаружил книгу закона, которая была прочитана царю Иосию. Смирение и страх Божий овладел им. И он пожелал руководить своим народом в послушании Господу. Это особенный период. Конечно, возникает много вопросов, как книга Священного Писания была потеряна. С одной стороны, это показывает то плачевное состояние, в котором находился Израиль. Но с другой стороны, это поворотные моменты покаяния всего народа, когда люди обращаются к Слову Божьему, к Божьей истине и принимают эту истину всем своим сердцем. Далее нашему вниманию предстает книга Ездры о восстановлении храма и народа. Книга Ездры делится следующим образом. Мы вначале читаем о восстановлении Божьего храма с 1 главы по 9, и затем реформы в народе Божьем с 10 по 29. Ключевой отрывок книги Ездры будет 7 глава, 10 стих, известный отрывок, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен, исполнять его и учить закону и правде в Израиле. Это ключевой стих, который помогает нам понять и саму суть книги, и является духовным уроком для нас, чтобы и мы могли расположить свое сердце к тому, чтобы изучать закон, исполнять его и передавать другим верным людям. На этом изображении вы можете видеть тогдашние размеры империи, в которой находился Израиль. Изображение взято из книги Шульца. А также саму карту Палестины и прилегающие, окружающие Израиль народы. Итак, книга Ездры. Кто был автором книги Ездры? Еврейское предание гласит, что Ездра был автором. И это предание выглядит правдоподобным, потому что Ездра говорил о себе в первом лице, 7 глава, с 27 по 9 главу, 15 стих. Один ясный пример содержится в 9.3 и 9.5, когда автор говорит о себе «я». А затем в стихе 11 то же самое лицо, упомянутое в Ездре, 9 глава, 3 стих и 5 стих, называется по имени Ездра. Вопрос, который часто возникает, звучит так. Как получил Ездра материал для первых 6 глав своей книги? Если его возвращение в Иерусалим, о котором мы читаем 7 глава, 1 стих, произошло позже. Прежде всего этот вопрос нельзя не учитывать, если мы говорим о вдохновении. То есть мы можем предположить, что Ездра получил этот материал через Божье вдохновение сверхъестественным способом. И в дополнение к этому, в второй книге Маковеев, 2 глава с 13 по 15 стих, говорится о том, что Ездра имел доступ к библиотеке письменных документов, собранных Неемией. Если это так, то Ездра мог легко пользоваться той информацией, которая была в его распоряжении для того, чтобы составить главы с 1 по 6. Какая основная тема книги Ездра? Основная тема и цель книги Ездра – это духовное, нравственное и общественное восстановление вернувшегося остатка народа в Иерусалим под предводительством Зарававеля и Ездра. Указ Кира и хронологические противоречия. Указ персидского царя Кира, позволявший евреям вернуться в Израиль, это не шанс или случайное происшествие. Нет, напротив. Указ Кира был результатом того, что Господь возбудил дух Кира, царя персидского, для того, чтобы совершить все слова Господа. Все написанное в книге сей, что Иеремия пророчествовал. Мы читаем об этом из Иеремии, 25 глава 12 и 29 глава 10 стих. Ездра с самого начала хотел, чтобы народ знал, что возвращение народа Божия в его обетованную землю – это исполнение Божьего пророчества, которое было предсказано Господом. В этой главе есть хронологические несоответствия или проблемы. Первое – это выполнение пророчества Иеремии. О том, что изгнание будет продолжаться 70 лет. Как мы читаем, к примеру, у Иеремии, 25 глава, 11 стих. Иерусалим пал в 586 году до Рождества Христова. А указ персидского царя Кира, провозглашенным евреям о возвращении их в Иерусалим, произошел в 536 году. Что составляет всего лишь 50 лет. Есть два возможных решения. Первое – это политическая датировка от 606 года. Первое – подчинение Иерусалима Вавилонам до 536 года. И второе – это религиозная датировка с 586 года разрешение на строительство храма до 516 восстановление храма. И таким образом, если мы принимаем или одну, либо другую позицию, таким образом кажущееся противоречие устраняется. Вторая хронологическая проблема – в повествованиях Ездра, это общее количество предметов, которые были возвращены в Иерусалимский храм. Количество предметов в начале, мы читаем, состояло из 2499, а в стихе 11 общее количество предметов 5400. Каким образом мы можем решить это кажущееся противоречие между этими цифрами? Вполне возможно, что в начале Ездра говорит о 2499 важных или самых важных предметов, а позже упоминает 5400 как общее количество всех возможных предметов, которые были возвращены в Иерусалимский храм. Итак, также важно обратить внимание, что между 6 и 7 главами в книге Ездра существует пробел целых 58 лет. Нужно понимать, что этот долгий период одной книги разделен между собой. То есть между 6 и 7 главами находится промежуток времени в 58 лет. Так, друзья, это книга Ездры. Мы продолжаем дальше наше изучение, и я предлагаю обратить наше внимание к книге Неемии. Восстановление стены Иерусалима. Мы можем следовать следующему плану. Восстановление стены Иерусалима при Неемии с 1 по 7 главу. Возрождение народа при Ездре 10.29. И здесь ошибка в презентации, я извиняюсь, 8:10. И усиление работ при Неемии. Ключевыми стихами для книги Неемии будут следующие. 6 глава, с 15 по 16 стих. Стена была совершена в 25 день месяца, 15 день, 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Это были слова ободрения, которые передают, собственно, весь дух книги Неемии. Здесь мы видим о том, как тяжело было это восстановление и как драматично это происходило. И при всем этом, среди всех этих трудностей, вызовов, с которыми столкнулся народ Божий, мы видим проявление Божьей силы и его власти. И следующий стих, это 8 глава, 8 стих, где мы читаем. «И читали из книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Итак, книга Неемии. Историческая обстановка. Нужно сказать, что она была крайне тяжелой. После того, как власть Вавилона была разбита медянами и персами в 539 году до Рождества Христова, многие иудеи вернулись в свою землю. В 538 году до Рождества Христова первая группа вернулась в Иудею под руководством Зарававеля. В течение многих лет и после ужасного сопротивления со стороны самарян, вернувшихся евреям, все же преуспели в восстановлении храма и в 515 году. Много лет спустя, в 458 году, до Рождества Христова, вторая группа евреев вернулась под водительством Ездры. Прибыв на место, они обнаружили евреев в Израиле в состоянии духовного и морального упадка. Они вступили в смешанные браки с неверующими людьми из окружающих их народов, участвовали в языческом поклонении. Однако через верное служение Ездры как учителя, большинство этих людей отвратилось от своих грехов и снова последовали за Божьей волей в своей жизни. В 444 году до Рождества Христова, 14 лет после возвращения Ездры в Иерусалим, Неемия также вернулся, и Бог употребил его, чтобы руководить иудеи в восстановлении городской стены за 52 дня, и чтобы упорядочить жизнь народа. Неемия служил персидским правителем иудеев в течение последних 12 лет. Затем он вернулся обратно к своим обязанностям при дворе персидского царя, как он и обещал это сделать. За время его отсутствия в Иерусалиме произошло вопиющее зло, как об этом написано в главе 13 и в книге Малахии. Неемия вторично вернулся в Иерусалим, чтобы принять меры, о которых описано в 13 главе. Вот так бегло, вкратце мы узнаем о том историческом фоне, в котором происходили данные события. Давайте теперь посмотрим, какая цель самой книги. Здесь есть двойной акцент, который сделан в книге Неемии. Это рука Божья в восстановлении стен, чтобы народ мог безопасно поклоняться Богу в храме, а также важность послушания завета Моисея. Даже когда многие составные части завета как-то политическая невозможность иметь царя, не были более реальностью. То есть это было нереально для народа Божия иметь царя. И при всем этом, не имея своего царя, не имея свободы, они все же могли оставаться верными Божьему завету. В обобщенном виде цель книги – записать восстановление стены Иерусалима и послушание народа закону Моисея для того, чтобы призвать людей к богослужению в храме и послушному следованию закону Моисея. А молитва Неемии и указ Артаксеркса. Несколько аспектов в молитве Неемии представляется важным напоминанием для нас о том, как нам следует молиться, когда мы находимся в трудных обстоятельствах. Во-первых, Неемия видел свой источник в Господе, Бога Небес, великом и страшном. 5 стих. Затем он в молитве обращается к своему Богу, потому что он хранил завет и милость. Затем он исповедовал свои грехи и грехи народа. Состояние непослушания Божьим заповедям, стих 6 и 7. И призвал Бога ответить на основании его обетования, стих 8 и 9. Нам также нужно обращаться к Богу в молитве, когда в нашу жизнь входит что-нибудь такое, что сильно нам препятствует. Нам также нужно обращаться к Богу великому и страшному, 5 стих, исповедовать наши грехи и опираться на Божье обетование. Это тот практический урок, который мы могли бы извлечь для себя из книги Неемии. А мы продолжаем двигаться. И сейчас я хотел бы представить вашему вниманию книгу «Эсфирь. Божья охрана через Божье провидение». Книга «Эсфирь» имеет простой план, где вначале мы читаем об угрозе, которая была евреям, 1 глава по 4, и затем победа евреев с 5 главы по 10 стих. Ключевыми стихами для книги «Эсфирь» могут быть следующие 4:14. Слова, которые были обращены к «Эсфирь». «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Итак, книга «Эсфирь». Кто является автором книги «Эсфирь»? В книге не говорится о том, кто ее написал. Кто бы это ни был, он хорошо знал персидскую культуру и был очевидцем многих событий. Еврейские авторитеты придерживаются предания, что Мардохей был автором книги. То, как о Мардохее сказано в стихе 10 глава со 2 по 3 стих, предполагает, что его карьера уже закончилась. Другие возможные авторы, как Ездра или Неемия, были также предположены. Проблема и одного, и другого в отношении их авторства состоит в том, что они были современниками событий, описанных в книге «Эсфирь». Также с лингвистической точки зрения, сравнивая книгу Ездры, Неемии и «Эсфирь», можно заключить, что они отличаются, они различны между собой. Ну и последнее, в пользу авторства Ездры и Неемии не существует сильной традиции, которая бы поддерживала. Поэтому мы однозначно не можем заключить, кто является автором книги «Эсфирь». Возможно, это и был Мардохей, хотя есть тому серьезное возражение. Возможно, это были Ездра или Неемия. Но, опять-таки, этому есть серьезное возражение. Поэтому Однозначно мы не можем сказать, кто был автором книги Эсфирь. Когда была написана книга Эсфирь? Дата событий, о которых повествуется в книге Эсфирь, находится между Ездрой 6 глава и Ездрой 7 глава. Помните, это тот пропуск в 58 лет, о котором мы говорили. Она, очевидно, была написана между 480 и 465 годами, последние годы правления Ксеркса, или в правлении его сына Артаксеркса. Ясно одно. Ко времени написания этой книги Пурим уже праздновался несколько лет. Почему имя Бога не упоминается в этой книге? Для некоторых это послужило поводом даже сомневаться в богодохновенности этой книги. Я думаю, что причиной тому может служить та атмосфера, в которой находился израильский народ. Большинство переселенцев, получив свободу или позволение от Кира вернуться в Иерусалим, это сделали. Оставшийся и хорошо прижившийся довольно состоятельный остаток в Вавилоне не думал и не планировал возвращаться в Иерусалим. Похоже, что они настолько ассимилировались с тем языческим окружением, в котором находились, настолько адаптировались, что уже чувствовали себя как своими. Даже их имена Эсфирь в честь вавилонской богини Астарты или Мардохей в честь вавилонского бога Мардука говорила даже об этом. Их готовность подчиняться некоторым правилам, как то готовность Эсфири быть в числе языческого гарема или готовность Мардохея восседать у ворот, что говорило о его власти, которую он приобрел. Возможно, вот в их жизни, в той ситуации, в которой они находились, ассимилировавшись, адаптировавшись, приспособившись к языческому образу жизни, Бог где-то ушел на второй план. Он перестал существовать как важный, первостепенный, как главный в их жизни. И лишь только угроза смерти заставила их молиться и искать лица Божьего, искать избавление от Бога. И несмотря на то, что Бог кажется где-то за кулисами, не в центре истории, его заботливые руки, его защита над народом никогда не перестали, не прекратились. Бог и дальше их любил и также сильно заботился о них. Следующий вопрос – это какая историческая обстановка книги? О ней я уже упомянул вкратце. И какая же цель книги Эсфирь? Цель рассказать об Эсфире, Мардохее и еврейском народе имеет как минимум две великие ценности. Он показывает провидение и заботу Бога о его народе, когда он охраняет его во время испытаний и показывает происхождение и значение праздника Пури. Аман и Мардохей. Причина конфликта. Некоторые предположили, что конфликт между Аманом и Мардохеем мог возникнуть из-за гордости самого Мардохея, что благодаря своей гордости он спровоцировал Амана на преследование всего израильского народа. Но я не думаю, что это будет справедливое описание, потому что о Мардехее мы не читаем как об отрицательном герое в этой книге. Само Священное Писание не представляет его таким. Дело в том, что Аман являлся потомком народа, который готов был преследовать евреев в пустыне, потомком аммонитян. Как о нем мы читаем в книге Второзаконие, где сказано, что из-за их противостояния Богу они готовы были уничтожить израильский народ, и потому Бог поклялся, сказав, что аммонитяне будут истреблены. У Бога брань с аммонитянами. Это было по причине их жестокого противостояния против Бога. И вот здесь об Амане мы читаем, что он был потомком аммонитян. А Мардехей, соответственно, был потомком Саула, первого царя Израиля. И вот эта родовая вражда между народом Божьим и аммонитянами привела к таким отношениям. Аман желал уничтожить евреев не только лишь потому, что Мардехей стал ему костью в горле, но потому что он помнил о той родовой вражде, которую его народ испытывал к Богу и народу Божию. Сегодня это служит поводом для геноцида и преследования евреев другими противными Богу народами, не имея возможности что-то сделать с народом, с Богом, эти народы или целые нации готовы уничтожить народ Божий. И вот здесь Аман из легкой подачи царя издает этот указ, желая уничтожить весь народ. Интересно, что Аман был готов платить большую взятку царю. Настолько большую, что она равнялась годовому доходу империи. Возможно, что Аман рассчитывал, что преследуя евреев, они смогут вернуть такие большие деньги. Но так или иначе, этот указ был объявлен. И вот Мардехей отказывается воздавать почести, о чем я сказал. Но вместо того, чтобы быть уничтоженными, евреи уничтожают своих врагов. После победы Мардехей Эстер устанавливает праздник Пури. Цель его была отметить божественное провидение и милость. Милость Божью, его заботу о народе. Название Пурим было дано празднику в память о том, как Аман бросал жребий, чтобы определить, в какой день ему совершать истребление евреев. Здесь, пожалуй, мы остановимся, помня Божьей милости, Его провидении и будучи благодарны Господу за все, что Он делал не только в жизни евреев, своего избранного народа, и что делает в нашей жизни. Будем благодарны Богу за это. А я благодарен вам за ваше внимание. Спасибо большое.